Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Здравствуйте, в эфире программа «Цена победы» и я ее ведущий Дмитрий Захаров. Сегодня я работаю без Виталия Дымарского, а в гостях у меня специалист по истории разведки Иосиф Линдер. Здравствуйте, Иосиф.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней дискуссии – это схватка бульдогов под ковром или «Тегеран-43». В представлении многих людей то, что происходило в Тегеране, связано с фильмом «Тегеран-43», где снималась Наталья Белохвостикова, Ален Делон, и все происходило так достаточно камерно и лирично. На самом деле, насколько я понимаю, масштаб столкновения разведок в Тегеране был существенно больше, потому что целью немцев было ликвидировать всех лидеров стран союзной коалиции, а, соответственно, задача нашей разведки и разведки США и Великобритании этого явления не допустить. Ну, тут я предоставляю слово моему гостю Иосифу.
Вообще, вокруг операции, связанной с событиями в Тегеране в 1943 году, ходит огромное количество как реальных, так и полувымышленных версий. Можно сказать только одно, что события 43-го года, когда уже был ясен примерный исход войны, и было понятно, что при всей мощи немецкой военной машины она не справится со сложившейся ситуацией, вопрос стоял только о сроках поражения. Было принято стратегическое решение о обезглавливании, значит, антигитлеровской коалиции и, соответственно, изменении геополитического равновесия, то есть с приходом возможных новых преемников, тогдашних политических лидеров, появлялся шанс изменить равновесие в свою пользу и
раскачать
да, как бы, значит, ситуацию в новой плоскости. Поэтому подготовка к данному мероприятию, естественно, проводилась в строжайшей тайне, но можно сказать только одно. Из более чем полутора десятков специальных служб гитлеровской Германии, а количество спецслужб там было достаточно большое, так же, как и в нашей стране, каждая из секретных служб получила свое задание, часть из них дублировалась, и огромное количество групп, как агентурных, так и диверсионных, отправлялось в регион, поднимая и развивая свою систему своих агентурных и оперативных связей и готовя соответствующие базы. То есть по самым скромным подсчетам, по отношению к трем лидерам ведущей государств коалиции было сконцентрировано несколько десятков боевых групп и не меньшее количество, тоже несколько десятков. Некоторые авторы считают, что там было до нескольких сотен групп, состоящих из агентуры каждой из немецких, ну, германских спецслужб. Естественно, уровень подготовки и уровень возможных решаемых задач каждой из этих групп был совершенно
различным.
Да, да. Кто-то мог работать на очень серьезном уровне, как специальная агентура, предположим, Абвера, да, или СД. Кто-то мог работать только на уровне одноразовых мальчиков.
Ну да, не знающих ни языка,
не знающих ни языка, ни местной специфики. Отдельная роль уделялась гражданам страны, то есть самим, так сказать, жителям государства, на территории которого проводилась данная историческая встреча. И, естественно, задача была подвести как можно больше агентуры к объектам, на которых будет проводиться мероприятие. Все прекрасно понимали, что проникнуть на территорию, предположим, советской военной миссии, да, или советской дипломатической миссии, будет практически невозможно. Но вопросы переезда,
значит, ну, да,
перемещения, перехвата, они отрабатывались достаточно тщательно. Что касается работы с советской стороны, в частности, естественно, этим занималась не только политическая разведка Советского Союза, этим занимались все советские спецслужбы. Это и Главное управление военной разведки, это и политическая разведка, это и все подразделения МГБ и НКВД, это и СМЕРШ. То есть агентура и оперативный состав всех служб, да, были направлены на решение в том числе и этой задачи. Такая множественность создавала дополнительное сито. Да, некоторые полагают, что с агентурой, например, германская сторона представляла до 3000 задействованных субъектов, но, опять же, среди них несколько десятков были высокопоставленными и высокопрофессиональными личностями, остальные выполняли какую-то шаговую или, так сказать, там,
одноразовую
роль. Да. Характерным примером является то, что переезд из Москвы в Тегеран для советского лидера Сталина. Это один из немногих примеров, когда он на достаточно длительный срок покидал не просто в Москву, да, а территорию Советского Союза. И наиболее показательным фактом является то, что маршрут, система передвижения, метод доставки, литерные элементы этого маршрута, они не раскрываются до сегодняшнего дня. И, в принципе, это как раз показатель высокопрофессионального уровня проработки мероприятия. Не просто работы самой службы, а предварительного планирования, проработки всех элементов, вот, закрытие всех возможных каналов связи. И ни один из источников, который соприкасался с данной темой, значит, не выдал никакой информации вовне. То есть была полная система многоуровневого и многократного дублирования. И как характерно было для метода работы Сталина, а Иосиф Виссарионович занимался оперативно-боевой диверсионной террористической деятельностью, по сути дела, с молодых ногтей, еще с того периода, когда он был изгнан из семинария. И не надо забывать, что многие дореволюционные и послереволюционные операции, в том числе и по линии специальных служб, находились в его прямом ведении. Поэтому он прекрасно владел этой театральной техникой, техникой, так сказать, нелегальной работы. И, естественно, люди, которые обеспечивали ему весь комплекс этих мероприятий, пользовались его указаниями и провели его настолько четко, что даже свои соотечественники из соответствующих служб не обладали никакой информацией. Не говоря уже о представителях союзных служб.
Иосиф, а почему был выбран Тегеран, и как вообще Сталин согласился и решился туда отправиться? Потому что, в общем, ну, по большому счету, это была достаточно авантюрная затея.
Во-первых, авантюрная, во-вторых, крайне опасная. Не надо забывать, что практически до конца войны Турция была практически союзником Германии, и вообще она входила в ось Рим, Берлин, Токио, да, и вопрос о вступлении турецкой армии в войну стоял практически до конца 44-го года, то есть, значит, гитлеровское правительство давило на турецкое правительство с целью вступления в войну, и, соответственно...
Тогда на юге у нас было бы все не
на юге была бы совершенно, так сказать, другая обстановка. Значит, Тегеран находился в таком достаточно специфическом состоянии, то есть страна была нашпигована как нашими, так и не нашими агентурными сетями. Не надо забывать, что после событий, значит, октября 1917 года Афганистан, Иран были в, ну, будем говорить так, в сфере союзнических отношений с Советской Россией. Место совещаний ведь многократно переносилось. То есть шла очень жесткая дискуссия. Сталин предлагал одни места.
Ну да, на нашей территории.
На нашей территории, да. Черчилль и Рузвельт колебались. Основную скрипку здесь, конечно, играл Черчилль.
Но он предлагал Мальту, насколько?
Он Мальту предлагал, да. Но местоположение Мальты было в шаговой или в скачковой доступности для авиации до того периода. Не надо забывать, что одним ударом, по сути дела, была в 40-м и в начале 41-го года решена, значит, программа Греция, критская проблема, да, когда одним ударом были уничтожены практически все основные силы, которые были там сконцентрированы, и захвачен был великолепный плацдарм. А пример, который мы в одной из передач уже оговаривали, когда подразделение Бранденбурга 800 на легких судах переплыли Средиземное море из Северной Африки в Италию и вернулись в Рейх, показывает уровень подготовки специалистов Германии того периода. И, естественно, Сталин согласия на Мальту не дал. Опять же, Мальта – это английская колония, которая, по сути дела, стала самостоятельной только в 70-е годы. На мой взгляд, одним из факторов, который, может быть, повлиял вот вкупе совсем на решение Сталина, это геополитическая проблема, потому что при всей специфике своего мышления Сталин был очень прагматичным человеком. И выбор подобного мероприятия, которое проводится на территории Ирана периодов 40-х годов, по сути дела, закладывал определенные отношения со странами этого региона. Потому что влияние Тегерана тогда было достаточно велико, и это помогало в какой-то степени сдержать и турецкие политические силы от вступления в войну. Это подпитывало определенным образом и отношения с Афганистаном, то есть это прикрывало подбрюшье Советского Союза и создавало определенную базу для развития отношений в данном регионе. Это еще, так сказать, определенный плацдарм для создания последующей послевоенной геополитической равновесной ситуации.
Рузвельт, насколько я помню, предлагал встретиться либо на корабле опять, либо в Исландии.
тоже понятно, потому что рисковать какой бы, так сказать, крупный, каким бы большим водоизмещением не обладал, предположим, военный крейсер, какое бы охранение ни ставилось, риск того, что десяток или полтора десятка подводных лодок не могут атаковать этот караван, и, несмотря на наличие соответствующей защиты, значит, сыграть какую-то роковую роль нельзя. Но при всем при этом ситуация складывалась тогда патовая. На территории Советского Союза
не хотим. В Рейкьявик не хотим,
на Мальту не хотим, и получилась ситуация патовая. И здесь, как во многих ситуациях, как с Ялтинской конференцией, решающую роль сыграл, конечно, мнение Рузвельта. Человек, конечно, был великим политиком и великим коллаборационистом, то есть он умел в сложных ситуациях находить мнение, которое устраивало недоговаривающиеся стороны, то есть в данном случае Черчилля и Сталина, и он как бы сыграл вот эту смягчающую роль. И второй момент, который подтверждает данный тезис, это то, что Рузвельт первым принял приглашение Сталина поселиться в советской миссии. С одной стороны, это обеспечило более комфортное нахождение, потому что, учитывая состояние здоровья Рузвельта и то, что он большую часть времени передвигался на коляске, и он принял это приглашение, опять же, подчеркивая свои личные отношения со Сталином и свое личное отношение к Советскому Союзу как к стране, на плечи которой легли основные сложности ведения войны с гитлеровской Германией.
Тут, наверное, надо перейти к тому, как шла подготовка к мероприятию со стороны спецслужб обеих сторон.
Да.
То есть, как они инфильтрировались, завозились.
Здесь что я могу сказать, что подготовка шла в течение нескольких месяцев, и надо отдать должное опыту и тактической грамотности специалистов немецких служб. Вот. Абвер, кстати, опять же, здесь опередил во многом СД, и они первыми начали забрасывать достаточно большое количество групп, зная, что не менее 60% из них будет дезавуировано, что и произошло. То есть Абвер первым начал инфильтрировать страну, и практически, в отличие от СД, он не поднимал связи, а наоборот их прятал. Хотя, пользуясь политическим влиянием на шахский режим, вот, были задействованы серьезные военные силы как со стороны Ирана, так и со стороны прикомандированных сил стран-союзников. И там проходили, я не хочу сказать дивизионы, но полковые операции. И действительно, несколько десятков групп с германской стороны были обнаружены, часть из них была ликвидирована, часть, так сказать,
то есть там шли захвачена. реальные боевые операции
по захвату германской агентуры.
И полковые масштабы, это, в общем, серьезно, это несколько сот человек.
Это, полк, это, условно говоря, это 2000 человек в среднем. Вот, если мы возьмем, так сказать, операции там на уровне даже провинции, это 2-3 полка, вот, это уже достаточно приличные силы, включая силы полиции, служб безопасности, прикомандированные структуры специальных служб Великобритании и Советского Союза, в большей части американцы там в большей степени вели наблюдательную и оперативно-разведывательную работу. Операция, так сказать, где задействована чуть меньше дивизии, это очень прилично.
Это фактически сражение.
Это сражение, да, определенно. То есть это антипартизанская, это реальная антипартизанская война, которая проводилась, по сути дела, в условиях невоюющего государства. И надо отдать должное системе агентурного проникновения со стороны, так сказать, нашей и английской спецслужб, которая позволила через это мелкое сито просеять большинство агентурных сетей, значит, Германии, и подавляющее большинство из них, значит, дезавуировать или ликвидировать. Каждая служба, конечно, хотела получить в свои руки живых представителей немецких служб для того, чтобы впоследствии с ними работать.
Ну да.
И не допустить попадания к своим союзникам. Поэтому зачастую при проведении этих операций, понимая, что агентура не достанется своей стороне, а может попасть в руки потенциального противника, значит, источники уничтожались. Поэтому иранские службы в этой войне, значит,
разведок,
да, они оказались заложниками двух союзных сил. И им приходилось очень нелегко, потому что, с одной стороны, на них давили советские военные и политические структуры, с другой стороны, англичане, которые длительное время командовали в этом регионе.
Ну да, они достаточно хорошо знали регион еще загодя.
Загодя, конечно, потому что такое время колонизация региона, которую провела там Великобритания, оно позволяло очень хорошо ориентироваться в обстановке, иметь очень широкую и разветвленную, глубоко законспирированную агентурную сеть. Причем многие многие чиновники просто стояли на зарплате у английского правительства, что вполне характерно для данного региона.
То есть там была, по сути, создана цитадель в Тегеране.
Там, да. Тем более после ситуации с приездом Черчилля, когда он там 40 минут просидел в пробке, да, зажатый со всех сторон. Его шокировали еще на взлетно-посадочной полосе, когда он вышел из самолета, и одной из первых фраз после традиционного приветствия ему было тут же доложено, что американский лидер поселился в советской миссии. Естественно, это было достаточно шокирующим действием. А после того, что произошло на улице, и после того, как пару раз они обменялись визитами вот из миссии в миссии, значит, было принято решение, что лучше все-таки находиться в одном помещении и не перемещаться лишний раз по городу с учетом специфики жизни этого города для европейцев.
Ну да, и архитектуры. Тут
и
нужно
архитектура,
просто,
конечно.
Наверное, сказать несколько слов о том, что представлял собой Тегеран в годы войны, потому что это и сейчас, в общем, не город небоскребов. А тогда это очень узкие улицы небольшого этажного строительства
дома. До 4 этажа.
Да. Соответственно, масса мест, где можно было разместить снайперов, пулеметчиков, диверсантов, кого угодно еще. Если улица такая, что там не разъедется две машины, то, что называется, минируй не хочу. Взрыв в начале колонны, взрыв в конце колонны, и все, до свидания. То есть, как бы, с точки зрения проведения диверсионных операций, место практически идеально. Как только начинается жилая зона, вот эти вот малоэтажки, все, терроризируй, не хочу, что называется.
Тем более, учитывая, так сказать, материалы, с которых были построены дома.
Глинобитные.
Глинобитные, да. То есть приличный фугас, заложенный даже внутри двора любого из домов, мимо которых проезжает кортеж, не позволяет остаться в живых, потому что воронка будет с половины улицы. Поэтому, естественно, несколько подобных событий, которые произошли в первые дни, они заставили тут же англичан пойти на предложение, которое многократно делали советские
страны. А какие события? Вот?
Дело в том, что люди, отвечавшие за безопасность Черчилля, сразу предложили, значит, премьер-министру Великобритании воспользоваться предложением Сталина и поселиться, как и Рузвельт, в советской миссии. Но здесь необходимо понимать личность премьер-министра Великобритании, будучи хорошим военным специалистом и великим политиком, этот человек обладал еще и огромным самолюбием. И пойти на предложение, как он называл, дяди Джо, да, вот, он сразу не мог. Хотя люди, которые отвечали за его безопасность, прекрасно отдавали себе отчет, что обеспечить должную безопасность в английской миссии практически сложно. То есть это можно сделать, но при переездах, при посещении Сталина и Рузвельта, а Черчиллю приходилось передвигаться, потому что оба советские и американские лидеры жили в одном месте, ему приходилось приезжать к ним. Поэтому они настаивали на том, чтобы Черчилль принял предложение Сталина, и тогда проще было бы объединить, значит, силы советской, американской, английской сторон для комплексного обеспечения безопасности. Еще несколько моментов, которые подталкивали английских специалистов к этому, заключались в том, что советские офицеры, которые находились на официальной связи между советской и английской стороной, неоднократно передавали крайне серьезную, неприятную информацию в отношении английской миссии. Вот. И руководители безопасности Черчилля доводили эту информацию до премьер-министра, и в какой-то момент, значит, тот все-таки принял это предложение, вот, хотя на это ушло достаточно времени.
Тут мы прервемся на несколько минут. Сейчас выйдет выпуск новостей, а после этого мы продолжим дискуссию с историком разведок Иосифом Линдером.
Цена победы.